Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Алексеенкова, руководитель приюта «Покров» в Воронеже, Воронежской епархии. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Добрый день.
Приют «Покров» и ваша деятельность для меня стала известной в 2014 году, когда большое количество украинских беженцев прибыло, настолько большое, и у себя разместили их, настолько большое, что там число уже достигало больше 1000 человек, которых вы приняли, это было прям потоки один за другим, и потом приют для меня тоже стал интересен тем, что большое количество детей-сирот у вас оказалось, тех детей, у кого родители в сложной жизненной ситуации, да, в какой-то такой вот ситуации, когда они не отказались от детей, но им нужна поддержка, да. И выяснилось, что ваш приют, наши специалисты все церковные говорят, что работает как один из лучших приютов по тому, как детей решают проблемы вот этих семей сложных, да, восстанавливают отношения с родителями, и, с другой стороны, подбирают для ребенка-сироты, кого невозможно уже восстановить отношения с родителями, родительские права уже отобраны у родителей, им ищут приемные семьи. И вот это все потом для меня открылось, что вы сама приемная мама, и оказывается, сейчас вы еще из Курска приняли семьи, да, и ваш приют буквально стал таким, ну, одним из таких самых пульсирующих центров помощи в русской церкви, и, надо сказать, все это меня очень сильно поражает, вдохновляет, и, собственно, поэтому мы решили обязательно вас пригласить к нам в гости.
Да, но, насколько я понимаю, вы когда-то и сами были в роли тех, кому нужна помощь, и ваша деятельность в приюте началась с не самых благополучных событий в вашей личной жизни.
Вообще, да. То есть, ну как, у меня вообще началась помощь с того, то, что мне сказали, что у меня не будет детей вообще. То есть при наличии большого количества своих детей. Самая первая моя помощь началась в 2004-м, когда мне поставили диагноз бесплодие. Я вышла тогда замуж, и мне врач сказал, что я не смогу иметь детей. Когда я забеременела все-таки там с кучей врачей, да, то есть поддержки там разные, лечения, я потеряла, естественно, ребенка первого. Ну и, соответственно, мне вторично ставят то, что даже если я и забеременею, то, что я не вынесу никакого ребенка. И вот это мне как раз стало, наверное, стимулом, чтобы начать помогать. У меня был духовный отец на тот момент первый, который мне сказал: слушай, ну у тебя же есть возможность, говорит, помогать, говорит, мамам. Ну вот возьми какую-нибудь маму многодетную и, говорит, помоги ей. Ну, говорит, ну, ты же знаешь, говорит, как у Бога, говорит, все. Ну, я пришла в храм, который прям рядом, ближайший был с домом, потому что я изначально была прихожанкой другого храма, а там маленький такой дом, пойду туда спрошу. И как раз попадаю на батюшку, который помогает многодетным семьям и отговаривает женщин от абортов. Мне прям так понравилось, думаю, как здорово. Он говорит: слушай, у меня вот есть, говорит, мамочка, говорит, беременная. И, говорит, она сейчас, говорит, вот как раз в стадии того, то, что она собирается сделать
колеблется.
Аборт.
Угу.
Вот. Ну, потому что у нее уже, это, говорит, четвертый ребенок. Я так, ну, думаю, четвертый ребенок. Ну. И он говорит: давайте я дам телефон, ну попробуй, вдруг у тебя, говорит, получится ей помочь, говорит, с ней поговорить. Я ей помогла, я ей в этот же вечер позвонила, наверное, чудом Божьим я там с ней разговаривала, потому что она долго молчала, она слушала, я ей рассказала то, что... Она спросила: а какой у вас, говорит, стимул мне помочь, почему? Я сказала, что у меня вообще не будет детей, ну вот мне поставят. И она прям так прониклась, говорит: а давайте с вами встретимся. Она мне предложила, я после работы, я в МЧС на тот момент работала, и я после работы с ней встретилась, такая мама, такая маленькая, такая хорошенькая, бери, именно у нее такие трое детей. И я ей стала помогать. Потом я пришла к батюшке и говорю: батюшка, давайте мне еще семей. Мне вот надо это, сразу да. быстро.
Надо
быстро,
побольше,
говорю, немного, говорю, да. То есть он говорит, зачем тебе? Говорит, ну вот веди ее. Я говорю, у меня, говорит, есть возможность. Я говорю, давайте мне много. Мне же нужно еще и забеременеть. Он так посмеялся, послушал, говорит, ну на. Ну и то есть и по факту всех вот этих вот семей я как-то старалась поддерживать, да, в свое время.
А как? Материально или...
Кому-то материально, кому-то я вещи покупала. Вот, но вот эту девочку, которую она родила, она в итоге родила, вот эта мама Ира, которая самая первая была, моя семья, которая помогла, она родила девочку, кстати, девочку Наташей назвала, очень для меня прям шок был, вот, ну и приятно, конечно, вот, и она, получается, сказала то, что, ты знаешь, говорит, вот, наверное, если бы тебя не было, говорит, я бы не стала рожать, я ей сказала то, что я до 2 лет, говорю, буду вот твою девочку прям содержать, то есть я буду там оплачивать лекарства, покупать ей продукты, там, смеси, памперсы, все, что, ну, нужно. И она тогда согласилась, но, кстати, в итоге она особо потом ничего и не просила. То есть я ей сама там звонила, спрашивала, Ира, тебе что-нибудь нужно там для Наташи? Она говорит, да нет, все есть.
Ну, поэтому... Вот это да.
То есть на самом деле это просто был страх, и она это сказала. Я, говорит, просто боялась, ну, как бы тут уже 3, говорит, детей, и тут, говорит, еще как бы 4-й ребенок. И ее, кстати, в этот момент ее муж бросил. Муж тогда бросил, и потом он в итоге вообще ушел, и потом еще и погиб у нее. И поэтому, да. И я ее долго поддерживала, очень долго. Я родила в итоге, да, ребенка через 2 года. Это для меня счастье было такое. Тут же сразу мне поставили, что я не рожу 2-го. Это было вторичное бесплодие. А мне батюшка говорит, слушай, тебе нужно 2-го? Ну, говорит, чтобы ну, побыстрее, говорит, ну, как бы не тяни, говорит. Я говорю, батюшка, мне опять, говорю, бесплодие поставили. Ну, я так успокоилась же, родила тут как бы все. И да, и он говорит, ну, не бросай, говорит, ну, не бросай вот этих мам. И действительно, я как бы не бросала, все хорошо было. То есть я родила и 2-го ребенка в Курском монастыре, я попала к одному очень такому мудрому священнику. Он говорит, слушай, ну, у тебя, говорит, 2, это вообще, говорит, ну, не твой вариант. 2, да это смешно,
что
говорит,
мало,
для тебя.
Типа, да?
А я так говорю, батюшка, да я по 3-го, 4-го, ну, говорю, у меня, говорю, очень большая проблема, говорю, с того, что, во-первых, его выносить нужно, говорю, я постоянно, говорю, круглосуточно там молилась, чтобы выносить, говорю, своих детей, и, говорю, и молилась и на работе, и, говорю, у меня вот эти все мысли, говорю, были, ну, слушай, да просто, говорит, помогай, говорит, ну, говорит, вот в этом направлении, говорит, ты сама, у тебя сама все, говорит, выносится. Я говорю, да я и 3-го, 4-го бродила. Естественно, следующие у меня были двойняшки.
Вот это да. И в итоге сейчас своих...
Сейчас своих у меня 7.
7.
То есть, вот ну, это да.
Классно. Всем бы такое бесплодие.
Да, и при этом еще же есть приемные.
Да, есть прием, но они такие уже взрослые. То есть в процессе, когда я уже не могла сама помогать, да, то есть я приехала к старцу, это очень такой трагичный момент был в моей жизни. Приехала к одному старцу, это не в России. И он говорит, ты знаешь, говорит, давай я тебе так скажу, если ты сама, говорит, ну, не можешь помогать, найди тот, кто сможет. Именно отсюда родилась вот идея дома матери. Угу. Он говорит, ты найди, говорит, тот, кто сможет, кто будет это все оплачивать, кто будет это поддерживать, содержать. Ну, естественно, я пошла к тому же батюшке, с которым и начинала, я потому что с ним уже и поддерживала отношения, то есть поддерживала те семьи на приходе, кому нужна помощь. И я ему говорю, батюшка, вот, ну, как бы все, у меня, мне самой хоть, говорю, помогай, говорю, я сейчас в таком плачевном состоянии, говорю. И он такой, ну, как бы, ты знаешь, мне год назад, говорит, предлагали дом матери, говорит, ну, как бы создать. Но я, говорит, отказала. Я говорю, батюшка, почему отказали? Ну, я боюсь, говорит, не потяну. Батюшка, говорю, ну, давайте попробуем.
Я
вот.
Потяну.
Вот, я не сказала, я потяну, это гордыня была. Но внутри-то, да, я потяну, все, конечно, я прям все сделаю там. У меня уже же план родился, у меня же уже дом там стоял. Вот, поэтому он показал проект, у него был такой интересный домик, ну, он такой маленький, я говорю, батюшка, ну, что это такое, ну, тут, говорю, ну, тут 2 семьи, я говорю, а если их будет 5, говорю, кому нужна помощь, потому что, вот, говорю, есть девчонки, кому даже негде жить, вот выгнал ее муж, говорю, она у меня жила, говорю, да, то есть, вот, говорю, а если, говорю, 2-ю, я там, или 3-ю семью, я уже не возьму домой. И вот так вот и родился этот проект, поэтому следующие, последующие уже проекты у меня на самом деле были с рождением детей, в том числе, кстати, и беженцев. То есть это был проект, который... Я была беременная уже 5-м ребенком. Ну и мне, как обычно, в какую-нибудь беременность говорят, что ты умрешь.
Да ну, ладно.
Прям вот.
Добрые врачи вот. Сообщили.
Я три врача поменяла. Три. Ага. Вот. И каждый мне говорит, у тебя, говорит, случится эклампсия, и все, и ты умрешь. То есть это скачок, там давление высокий, там потом спад давления, так вот, ну просто, говорит, ну либо ты, либо ребенок, говоришь. Ну, как бы, я говорю, в любом случае аборт делать не буду. Говорю, ну, понимаете, у меня четверо детей. Вот, ты о детях не думаешь, ну вот, как обычно врачи, да. И, естественно, я иду, на тот момент мой духовник уже почил, и у меня появился другой батюшка, отец Геннадий, он так долго слушал мою историю. Он еще на тот момент не был моим духовником, я ему так эту историю рассказываю, я говорю, а вот у меня там дом матери, а там я мамам помогаю, я говорю, я не могу сейчас умереть. И он говорит, да, конечно, не можешь, говорит, зачем тебе сейчас, еще рано, говорит. Вот он, слушай, ну, говорит, найди, говорит, врача, который тебе это не скажет. Я говорю, да я, знаете уж, сколько врачей, говорю, поменяла, и платных, и бесплатных, говорю, ну, естественно.
И все говорят?
И все одно и то же практически говорят, то есть как только слушали, да, то есть определяли, смотрели карточку, и все говорили, ну, все, говорит, не жилец. Ну, то есть вот прям впрямую. И действительно, после него я нахожу врача, который это все слушает, и говорит, ты знаешь, мы будем стараться вообще, чтобы до этого не дошло, до этого состояния, поэтому я тебе, говорит, ну, помогу, подскажу. И действительно, у меня роды были очень легкие, ничего вообще даже близко не было, я там родила буквально, я пришла к врачу, то ли жарко очень было, ну, что-то было, какая-то духота, все, мне начало становиться плохо, у меня там сердце заколотилось, думаю, это конец мой пришел.
Начинается.
Все, думаю, все, я там уже практически молитву начала читать, думаю, не буду даже маме писать, думаю, она там сейчас умрет. Вот, и меня действительно забрали очень быстро, ну и все, я как бы родила, и у меня ничего не было. Даже вот врачи сами не удивились. Ну, говорит, настолько легко.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня Наталья Алексеенкова, руководитель приюта «Покров» в Воронеже. Наталья, вы упомянули о том, что вы первый проект, который получилось сделать, это «Дом для мамы» организовали в Воронеже. И меня вот в этой истории, на самом деле, много совершенно удивительных событий сопровождало ваше такое социальное служение, служение людям. А меня одна деталь очень сильно поражает вас, то, что вы не просто беретесь за что-то, вы хотите это сделать очень хорошо. То есть вот если когда вы берете маленький дом, понимаете, не, ну это несерьезно. Я помню, как вы как-то поделились в разговоре со мной, когда Воронеж не так давно приезжал, ну если делать дом для мамы, то делать его прям с колоннами и красиво. Вот это, конечно, вот ощущение того, что если православный проект, то он должен быть самый лучший, да? Самый красивый, да, то есть чтобы это действительно было по-настоящему комфортно и красиво, да? Это как-то вот почему, а как это вот у вас возникло это?
Ну, на самом деле, почему это напрямую, наверное, связано, ну, вот именно со мной, да? Потому что, вот я считаю, то, что люди, которые, вот, категория, которой я помогаю, многие из них вообще, ну, как бы о Боге в лучшем случае, если слышали. Ну, вот эти все мамы, которые кризисные, в лучшем случае, если они вообще, ну, крещены и слышали когда-то, может быть, даже кто-то иногда заходил, а тот, кто не заходил, то есть они первое, что они слышат, о, около церкви, и у них прям сразу, хопа, пелена, ой, нет, я не пойду, я боюсь, то есть вот большинство.
Недоверие, так, да?
Да, нет, доверие есть как раз, но страх, вот этот вот страх, это очень серьезно, это церковь.
Большая ответственность.
Будут меня ругать еще, наверное, да?
Вот. Вот, вдруг там заставят молиться, то есть они же как бы, ну, не понимают, да, вот это суть всей. И когда ты начинаешь объяснять им, ну, вы знаете, я говорю, да, ну, ничего страшного. А вдруг там, говорит, в штанах мне не разрешат ходить. Я говорю, да разрешат. И что, и в платке не надо ходить? Не, не надо, говорю, в платке ходить. И они такие, опа, ну, как это так? А почему красивые? Потому что, ну, вот я хочется им показать то, что православие – это, ну, не только вот молитва, не только вот вера, посты, да, то есть
и
платочек.
Платки.
Вот, но именно это красота, то есть это вот красота, это действительно царская красота Божья, да, это Божий дом. И чтобы они заходили, они это видели. И почему вот с колоннами? Потому что дом назывался в честь Елизаветы Федоровны Романовой, ну, это как бы царская такая вот особа, это человек, который нес свет людям, ну, и поэтому, да, там такой домик был скромненький, я говорю, батюшка, надо, чтобы колонны, чтобы красиво, чтобы, ты, говорю, идешь, так, опа, дом Елизаветы Федоровны Романовой, помощь мамам с детьми.
И Наташ, вот... а на самом деле для современного человека не так уж, вы и сами говорите, ваши мамы о Боге там не слышали, не так уж свойственно иметь духовника в юном возрасте, да, там еще до замужества ходить в церковь. Как так получилось, что вы стали чадом церкви так рано?
Если честно, я из дома сбежала в свое время.
Интересно.
У меня так была беспризорница?
Нет. Я в очень консервативной такой семье рождена и воспитывалась. И если ты получил в школе 3, у меня единственная тройка была, и мне мама говорит, все, хоть не приходи домой. Ничего. Простит меня моя мама. Вот. Нет, она в том плане, что как бы надо было исправить. У меня исправить не получилось, не получилось с учительницей договориться, да, и, ну, не будет сильно секретом, да, для мамы. И я в этот момент решила уйти в монастырь в Задонске. Вот, я решила стать монахиней.
Сколько лет было?
13.
А почему, почему именно монахиней?
Я в тот момент ходила в школу воскресную. Это была первая и единственная школа в Нововоронеже. Я там была рождена и училась. И только образовывался храм, да, то есть его только строили. И мы были на экскурсии, и мне так это понравилось, Тихон-Задонский. Настолько вот это место для меня теплое стало. И я решила туда уйти. Главное, самое интересное, я учебник...
Что, это же мужской монастырь?
Нет, женский, да? Там женский uh-huh. есть. И я взяла с собой учебник математики, совершенно нелюбимый, по которому у меня как бы был 3. Вот, взяла этот учебник и пряники мятные, и пошла.
Взяла учебник, пряники и пошла в монастырь.
Да, пошла в монастырь, и да, я там 2 дня пребывала, потом что-то все.
Подожди, ну то есть ты пришла, и
здравствуйте, я Наташа.
На самом деле, я пока туда ехала, я встретила очень много людей, которые тоже туда ехали, и один батюшка говорит, это куда? Я говорю, в монастырь. Он говорит, ну, пошли. Даже не спросил, говорит, что, как, то есть, вот, дай бог здоровья этому батюшке, потому что...
И ты жила с паломниками вместе?
Нет, не с паломниками, меня взяли к одной матушке, приставили, я с ней жила.
Вот это да. А ты объяснила, кстати, что ты, ну...
Там... Нет, я не сказала, что я сбежала, я точно не смогу сказать, какую я там историю придумала, но явно какую-то придумала историю, меня оставили. Говорит, а ты на послушание? Я говорю, да. Говорю,
а я даже... Вот это да.
Ну, вот слово послушание на тот момент я точно знала, я точно на послушание. Я там картошку чистила, мне так это понравилось. Ну, как бы я сама с многодетной семьей, у нас трое девочек, и поэтому для меня сильно это там трудом каким-то не стало, такой в радость. И вот я со всеми матушками там перезнакомилась, подружилась со всеми, и все, я решила там остаться. Потом в какой-то момент мне так жалко родителей стало, думаю, вдруг они меня ищут. Вот, ну, как бы. И я перепутала код города, я не знала, что с другой области в Воронеж не просто так позвонить. И был человек, который сказал, слушай, говорит, ну, я сейчас жене своей в Воронеж, говорит, наберу, говорит, там, давай хоть номер родителей. Ну и все, и так они за мной приехали.
То есть ты позвонила какому-то дядьке незнакомому?
Нет,
а он...
строители там рядом были, они тоже стояли, ждали, пока я там позвоню. Он говорит, ты не можешь дозвониться? Я говорю, не могу.
Ну, и он помог. И что, родители?
Ну, приехали, конечно, и так, кстати, так все стали в храм ходить.
И не выпорли?
Нет.
Стали в храм ходить? Интересно, да. А как это произошло? Ну, здесь, скорее, наоборот, должен быть протест, наверное.
Нет, потому что они, видимо, тоже молились. Мы не сильно поднимали потом эту тему вообще, как бы. И мама в церковь пошла, и, соответственно, папа и вся семья после этого пошла в церковь.
Фантастика вообще. Вот эта история.
Но это мне да. История вот эта. Это же мне уже духовник говорит. А ты как бы ну, не поняла промысл Божий, говорит. Я говорю, я никогда не задумывалась. Он говорит, ну, как бы это, говорит, был такой шаг, говорит, чтобы семья пошла, говорит, в церковь.
Да, почему? Удивительно, конечно. Но получается, вот вы начали говорить про приемных своих детей и про то, как образовывались проекты, но упомянули о том, что среди приемных детей есть и беженцы, да? Как это все начиналось, приемные дети? Это же отдельная история, там, как...
Ну да, своих семей, а куда еще да. Чужие-то?
Приемные там вообще, я не прям... Точно знала, что я не буду брать приемного ребенка, когда я 4 года там волонтером ездила в детские дома. я точно потом поняла, то, что все-таки брать я не буду. Хотя, наоборот, и в детстве я там мечтала, я интернат видела с окна, да, и мне так жалко детей было. Думаю, вот надо бы их собрать там всем, я бы им игрушки там всем раздала, купила. Ну, это такой возраст такой подростковый. И когда уже был дом матери, он уже работал, по-моему, года полтора в Воронеже.
Вы были директором?
Да. И получилось так, то, что обратилась опека. Девочка была 15 лет и беременная. То есть, и как бы уже срок поздний, 7 месяцев. Я ее взяла под опеку, потому что, ну, не знали, что с ней
делать.
А она
сирота?
Да.
И получается, ей жить негде, да?
Нет, негде ей жить.
А, ну, эта история такая все-таки не самая простая. Ну, что такое взять 15-летнего фактически... фактически тоже ребенка, беременную девушку к себе домой. Это, конечно, ну, история очень тяжелая, наверное. Ну, как это? Тем более, если вы сами семь, да, своих, и сколько тогда было? Наверное, меньше,
пять.
Да, было? Пять. А, тем не менее. А, и получается, собственно, есть ощущение, что все-таки не надо брать, это не мое, да, вот детей-сирот. Это просто необходимость какая-то была? Это, ну...
Нет, мне ее стало жалко. Она одинокая, беременная и с таким фингалом под глазом. То есть у нее там конфликты были со всеми. И фингал вот этот под глазом вообще меня убил.
Я просто пытаюсь понять, ну, то есть ясно же, что человек был сложный, как минимум, да? Ну, то есть забеременеть, конечно, она могла и случайно, но понятно, что это был человек, выросший в какой-то неблагополучной среде, с фингалом. Вы не боялись, что вы просто не справитесь с ней, или что она там устроит вам какой-то адочек в семье?
На самом деле, меня вообще все кругом пугали, вот именно там, то, что она сирота, она выросла в интернате, она как бы там очень сложная.
Не социализированная.
С ней, она сама по себе конфликтная, она действительно сама по себе конфликтная. И когда вот я увидела вот эту вот маленькую, вот с таким вот пузом и с таким фингалом, я говорю, слушай, а тебя, говорю, кто-то избил? Она говорит, нет, это я дралась, говорит, это я их, говорит, там побила. Я говорю, а что случилось? Она, не, говорит, на меня, говорит, пузатой обозвали. Я говорю, понятно. Я спросила, ты хочешь, говорю, этого ребенка? Она говорит, я хочу, чтобы мне его не забрали.
Вот
то
это
есть
да.
Она знала, то, что заберут, ну, как бы ребенка оставят в интернате, ей придется, ну, да, самой расти в интернате. И поэтому мы старались сделать так, чтобы не разлучились с ребенком. На самом деле у нас это такая очень большая история была в течение полугода. Мы всех уговаривали, чтобы не забирали ребенка. Не получалось уговорить, потому что ей 15 лет. Но итог был такой, то, что мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в Воронеже. Татьяна Дмитриевна на тот момент была. И она говорит, ты знаешь, говорит, я думаю, что в 15 лет нужно дать шанс.
Ну и по факту получается, что ты усыновила двоих детей.
Ну по факту да. То есть вот она это, да, уже есть... родила, а потом ее признали уже эмансипированной. Ну мы подали документы, чтобы побыстрее квартиру она могла тогда получить и чтобы могла и деньгами распоряжаться.
Как у нее дела сейчас?
У нее трое детей.
Она живет отдельно уже, да?
Да, она живет сейчас отдельно. У нее трое детей. Ну, вот, получается, у той девочки уже, она, по-моему, в третьем классе. Вот та, которая зовут ее Кристина, и это очень такая своеобразная девочка. Все думающая, везде, вникающая во все, да.
Ну, и, в общем, этот опыт стал настолько позитивным, что ты решила не останавливаться на достигнутом.
Нет, второй как раз у нас был вывоз беженцев. Мы сами вывозили беженцев.
Из
беженцев
Донбасса?
У нас было, да, более 1600 человек.
Да, там вот удивительная прошло. История, как, я так понимаю, что собственным какой-то, по собственной инициативе решила поехать, да, Наташа? Как это было
всё? Это вот как раз с беременностью вот связано, когда мне сказали, что ты умрёшь. Ну вот ты умрёшь, ты точно умрёшь, это вот как раз пятая беременность у меня. И я говорю, батюшка, мне надо подвиг какой-нибудь сделать.
Мало было подвигов, да, ещё надо.
Чтобы меня, говорю, Бог оставил. Ну, так, ну ладно, говорит, ну успокойся, говорит, ну что, говорит. Я говорю, нет, надо подвиг, говорю, какой-нибудь совершить. Ну и у нас уже в дом матери приходили беженцы, которые, ну, на тот момент уже приезжали, это был ещё май. Это вот как раз только вот эти события там разгорались.
2014.
2014. И Получается, с них все и началось. Они приходили к нам на гуманитарный склад, мы им помощи там пытались собрать и помочь. А потом я говорю, а как же, говорю, ну, дети, вот, которые сироты. И как раз вот первое сообщение, когда там начали стрелять, по-моему, Донецкая область, то что, и даже там они говорят, что бомбят прям, то есть у них такой шок был, там, скорую пришлось вызывать одной женщине, ей плохо стало. И мы старались как бы сделать так. А потом я говорю, батюшка, слушайте, ну, как бы нужно ему что-то сделать, я говорю, что-то нужно, говорю, сделать такое, говорю, чтобы им помочь, говорю, чтобы мы их могли принимать. И батюшка обращается к нашему владыке Сергию, что говорит, с таким, как бы, давайте примем с таким предложением и получает благословение, соответственно. И мы стараемся, как бы, вывести, старались мы один из интернатов, но там такой скандал был.
Вот. Что вы типа воруете
что
детей?
Что мы воруем, да? Детей, да. То есть, ну, слава богу, все равно этих детей как бы удалось потом уже вывести, но в другой социальный центр, туда поближе. Самое интересное, что этот как раз детский дом прям обстреливался на тот момент. Очень было детей жалко, очень печально было, но ничего не смог где-то на тот момент никто сделать, потому что очень много людей подключилось, помимо волонтеров, помимо организаций общественных, но по факту было именно вот так. И мы начали вывозить всех, кто либо был на границе, кто там пытался уехать, убежать. Очень много было заявок, то есть звонили днями и ночами. Я даже про беременность вообще забыла. То есть у меня люди кругом.
Какой срок был?
Ну, я родила в ноябре, получается, это было лето. Но мне и не сильно видно было, то есть живот, как бы, и люди даже больше половины
меня
не видели, не знали, и поэтому я сильно не распространялась. Ну, зачем? Вот, ну, по факту вывезли вот 1600 детей. Получается, у нас поездки были через каждые сутки. То есть мы одних привозим, здесь люди их устраивают, кто-то с прихожане храма очень сильно подключились, то есть стали кто-то на работу, кто-то в себе на дачу, у кого-то дом в деревне. Ну, там разные были истории, очень много. И поэтому один из проектов вот, был помощь детям Донбасса как следующий этап после беженцев с Донбасса.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с руководителем приюта «Покров» в Воронеже Натальей Алексеенковой, приемной мамой, мамой семерых детей. С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на Вере», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Алексеенкова, руководитель приюта «Покров» в Воронеже.
Подожди, я хотела спросить еще до того, как мы ушли на паузу. Наташ, а кто с твоими детьми все это время сидел?
Ну, у меня, получается, и мама есть. У меня девочка жила одна, которая у меня же и няней работала. То есть она у меня и жила. Ну, она совершеннолетняя, и тоже одной помогала. Она так у меня и осталась жить. Ну, потом она замуж вышла. Вот, и в основном она, ну, помогала, соответственно, старшие у меня уже в школу ходили, маленькие, кто-то в садик, кто-то нет.
А как они вообще вот тебя отпускали так на целыми
днями? Ну, они привыкли, то, что мама все время кому-то помогает, поэтому... Пока я там людям помогала, у меня дети котенка отмывали. Дома прихожу.
Понятно. Пока мамы нет, можно котенка притащить домой.
Наташа, ну, получается, 1600 детей. Вот была цифра озвучена. 1600, точнее, человек, да?
Было, да, человек.
Дети и взрослые, да? Приют «Покров» – это все-таки, ну, достаточно большое, да? Сколько там? Человек 50 может разместиться или 70, да?
Ну, самое большое вот размещение было 275.
275. Но все-таки это огромное число. Да, и вот сама беременная, подвиг, ну, подвиг, наверное, получился, да?
Да, если жива, видимо, получился.
Но все-таки 1600 – это объем, ну, такой, не вполне даже для одного церковного проекта, даже такого большого, сопоставимо. Действительно, что-то такое подвижническое. это не было страшно, вот, вот это все организовывать, вывозить людей. Это же, в общем, на себе самой все, я так понимаю, никакой особой поддержки никого не было, да, это все вот само организовывать, да, приходилось?
Ну, как раз поддержка у нас наоборот была. На самом-то деле поддержка именно помимо ну, нашей епархии, соответственно, социального отдела, была поддержка простых вообще людей, да, которые сочувствуют, которые понимают, и это очень ободряет. А вот когда ты вывозишь, да, когда мы попали под обстрел, то есть мы были одним из тех автобусов, волонтеров, которые попали под обстрел, и мы там лежали на полу, вот водитель у нас говорит, что делать, я говорю, давай ты едь, говорю, а я говорю, сейчас батюшке смс-ку напишу, говорю, пусть молится. И вот, вот он едет, я там молюсь. Все, кто на полу лежал, на сопровождающие люди, да, которых мы успели вывести, вот, они молились. Он ехал, водитель, и говорит, что делать? Я говорю, быстрее дави на газ, давай, я говорю, быстрее.
Это все было в 2014 году,
это 2014 да, год. То есть, получается, нас машина подрезала, и как раз вот это были из села, мы бабушку вывезли, мы ради одной бабушки, то есть туда поехали, хотя у нас уже люди были там. Женщина говорит, там вот одна бабушка, там никого, говорит, нету, то есть ни украинцев нет никого, и откуда-то, непонятно откуда-то машину, мы эту бабушку забрали, и попадаем как раз под шквальный вот этот огонь.
Кошмар.
Поэтому нам повезло.
Но несмотря на то, что все вот это пришлось испытать, ребенок родился, все хорошо прошло, да, подвиг удался, да?
Ну да, подвиг удался.
И потом появились еще приемные дети, да?
Да, вот как раз после у нас беженцев с Донбасса был проект «Помощь луганским детям». То есть это помощь детям в трудной жизненной ситуации, детям Луганского детского дома и детям ополченцев. Вот, ну, у нас как бы был проект, тогда Владыка это благословил, это был один из первых таких проектов вообще в России на тот момент, потому что все занимались вывозом, да, но вот именно чтобы детей на реабилитацию брать, чтобы помогать им в течение какого-то периода, такого не было, поэтому мы были одни из первых, и благодаря вот как бы молитвам все-таки нашего батюшки, вот, мы смогли вывести детей, первую группу, и как раз у нас был Владимир Владимирович в этот момент, мы как раз привезли детей.
В Воронеже?
Да, угу. Он на Рождество был у нашего батюшки в
точно,
храме.
Он, да.
Это получается Рождество 2015 года.
Это какого, в Кафедральном соборе, нет?
Нет, ну, у нас храм Покрова Пресвятой Богородицы в Отрадном.
Угу.
И как раз вот были там дети. И в числе этих детей был мальчик, был, там было два их мальчика, который, от которого маму, то есть, не лишили, но ну, на факт этого, то, что она лишит, и они не знали, где вообще мама на тот момент, но был папа. То есть и у папы была своя семья, а он как бы был ничейный.
Сколько ему лет было?
Ну, ему на тот момент не было 14 лет. Вот мне его так жалко стало, вот я с батюшкой разговариваю, он говорит, слушай, ну ты же берешь хоть детей, ну что-то возьми хоть ты этого. И вот мы сначала...
Легко решается вопрос, да?
Такое доверие батюшке, это тоже, знаешь, истинная вообще добродетель христианская, такое послушание духовнику, почти монастырское.
Да.
Ну, он, наверное, уже привык, когда я уже прихожу с какой-то идеей. Поэтому вот так.
То есть он знал, что ты уже решила все на самом деле?
Ну, наверное, да, поэтому он всегда обычно так... Давай, давай, говорит, давай. Потому что он на самом деле действительно все, что, ну, что доброе, что позитивное, он, конечно, говорит, что нужно делать. Все, что можешь, делай, говорит, делай. Поэтому мы как бы и так. И вот этот мальчик, ему на тот момент было 13, потом мы попросили, чтобы его взяли и в следующую группу, то есть там более 800 детей у нас было и за весь период. И вот он ездил два раза, а потом как бы и в постоянную, пока мы решали юридические вопросы, потому что очень трудно было взаимодействовать, не было вот этого политического статуса на тот момент у республики. И вот мы и с юристами, и с адвокатами, как его вообще можно усыновить, как его усыновить, если государства нету, то есть там как бы либо ты на Украине, запрашиваешь, говорит, а Луганская республика непризнанная. Как говорит, вы возьмете? Я говорю, давайте что-то думать. Ну, мы нашли там одно такое решение в законе, такой, как сказать, проволочка такая у них была в их законе. И то есть, да, наши российские законы уже позволили взять этого мальчика на тот период. Ну, вот, и он уже вырос, ему уже 20 лет. Ой, ему уже 23. Господи.
А трудно было, опять же, вот, ну, и со своими-то подростками не всегда можешь справиться, а тут подросток чужой, еще и травмированный, брошенный мамой, ненужный папе. Вот, ну, я просто пытаюсь понять, что
на
ты делаешь,
себя
когда...
примерить, да?
Ну да, руки опускаются просто, наверное, очень... Ну, у тебя куча своих детей, ты постоянно в каком-то движении, там, спасаешь людей, вывозишь их и так далее, и тут у тебя в семье появляется трудный подросток. Но я думаю, что он был не самый, наверное, покладистый, не самый коммуникабельный.
Он как раз наоборот.
Правда?
Да.
То есть он оказался благодарным.
Он, ну, там у нас были, конечно, такие моменты, как со всеми подростками, то есть пока они переживают этот подростковый период, но, то есть, обычный разговор было достаточно, чтобы он понимал. Он сразу попросился работать, он работал при приюте, при нашем.
Какой
то
молодец.
Есть он работает с 14 лет, получается, и до сих пор вот он старается как бы не просто там быть, да, но старается участвовать, и он также помогает людям, также старается там помочь даже своим близким, друзьям, помимо того, что, ну, он и отцу сейчас помогает. Поэтому...
Это был последний из детей, кого взяли под опеку либо
усыновили? Еще была девочка, ей уже 18, ее мама трагически погибла, и мне пришлось как бы, да, ее взять. Ну, я прям не могу сказать то, что пришлось. Пришлось – это не то, на самом деле, слово, но такие сложились обстоятельства, что мне нужно было ее взять. Это единственное, чем я ее могла на тот момент утешить. Потому что она не хотела, естественно, в детский дом, она там была. Она там попадала на год, когда ее маму ограничивали в правах, и сказала, что ничего хорошего там для нее не было. И она, вот этот страх ее, как бы у меня даже не было какого-то колебания. Я просто просила сразу нашу опеку, говорю, дайте мне ее, ну, если невозможно, говорю, как бы ее дать, дайте хотя бы временно. И, естественно, у меня была безвозмездная опека, потому что у девочки не было вообще нашего гражданства, и она получала уже гражданство за счет того, то, что я ее опекун, и я ей могу как бы попросить наше государство, чтобы ей дали тоже гражданство.
Да, вот это, конечно, отдельная вообще история. Сейчас, слава богу, все-таки, когда это наши российские территории, хотя бы не нужно искать пути легализации, да, а тогда я вообще не представляю себе, как вы пробивались через эти все...
Ой, это очень было, да, трудно.
Стены.
Ну, да. Судя по тому, с каким напором вы шли и какие подвиги совершали, не побоюсь этого слова, мне кажется, что это, в общем-то, я не удивлен даже, что все удалось, потому что мне кажется, что это прям прямое Божье благословение было на все то, что совершилось, то, что совершается. У меня ощущение было, я в Воронеже вот был у вас несколько месяцев назад, ну, прям все как... Ну, именно под покровом Божьей Матери, прям вот непосредственно. Мне запомнилась одна фраза тоже, по-моему, вы как-то говорили, что когда в приюте меньше 50 человек, вам как-то становится как-то некомфортно, мало как-то, да?
Да, да, есть такой момент, действительно, это когда... У нас вот сейчас, на сегодня, 189 человек.
189 есть, человек.
Это и взрослые дети?
Да, это взрослые
Давайте
дети.
Давайте расскажем, кто эти люди.
Да. Значит, это дети в трудной жизненной ситуации, это подростки в трудной жизненной ситуации, это беженцы с Донбасса, это мамы-выпускницы интерната и беженцы из Курска.
А вот мамы-выпускницы интерната, мне кажется, это вообще какая-то отдельная социальная проблема. И так-то человеку, который из интерната выпустился, очень сложно встроиться в нормальный социум, найти работу, научиться жить самостоятельно, нести за себя ответственность, а тут еще и с ребенком. Как вы их находите, и что можно для них сделать вот в рамках приюта?
Ну, в рамках приюта мы создали для них вообще отдельную программу. То есть программа, вот, например, из дома матери, да, то есть она не подойдет. То есть это мамы в кризисные мамы, да, которые там попали в трудную ситуацию. А здесь вообще человек, он не жил.
Ничего не умеет.
Даже в трудной жизненной ситуации он просто, ну, не жил за стенами соцучреждения, да. То есть и она не знает вообще, как это делать, как это коммуницировать с другими людьми.
Как идти в магазин, как распоряжаться деньгами. Как, да?
Вот это самая вот беда, как раз распоряжаться они умеют, но не в том направлении. Вот, поэтому у нас были такие прецеденты, то, что они выходят, у них там на карточке более 200 тысяч, ты приезжаешь там через 3 дня, а там ноль. Вот и все. Поэтому и такое, да, то есть было. Это те женщины, которые они не получили еще квартиру от государства, да, по положенности, ждут стоят очереди, на очереди, очереди как бы большие, немножко непонятно иногда, как они двигаются, то есть, и поэтому они, вот этот период, когда совсем некуда идти, можно обратиться к нам. В основном мы даже рекламу никогда не делали, то есть они знают...
Сарафанное радио.
Да, то есть сарафанное радио, ну, среди выпускниц интернатов очень хорошо работает. То есть, чтобы где-то получить помощь, они фактически, практически всегда знают, что вот если позвонить в приют Покров, вот как бы такой есть проект. В рамках этого проекта они у нас, ну, не только обучаются, не только социализируются, у них есть своя вот отдельная, была воспитатель даже, которая их учила готовить, переодевать ребенка, самой причесываться, то есть как включить, выключить чайник и зачем там ребенку менять подгузник через 3 часа. То есть у них такое, ну, говорит, он же не полный. Она говорит, ну, как бы ты покормила, нужно поменять, ну, ребенку подгузник, все-таки нужно его брать, зачем, говорит. Ну, и это она говорит, я поняла, говорит, и вот она так с любовью им все это объясняла.
Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с руководителем приюта «Покров» Воронежа Натальей Алексеенковой, я Василий Рулинский.
Я Тутта Ларсен.
И мы продолжаем говорить про проект помощи мамам из выпускницам интерната, да? И у вас получается, я посещал это учреждение, ну как учреждение, дом, да, настоящий дом, где живут какое-то время, да, эти женщины под присмотром специалиста, да, такого сотрудника, да, который приходит и помогает, да, вот выстраивать быт, объясняет все. У меня ощущение возникло, что это прям такая форма, которую я в этой сфере 14 лет вот в синодальном отделе работаю, я с этим вообще ни разу не сталкивался, потому что ощущение такое, что вообще эти люди, выпускники интернатов, особенно забеременевшие, родившие благополучно ребенка, они вообще, эти люди остаются без какой-то поддержки со стороны общества, государства. Здесь вы даете прямо все, чтобы они вошли нормально в общество, да? Это меня вот очень сильно прям приятно поразило. Как это происходит, да? То есть вот вы 3 месяца или в течение разного срока, да? Как вы с ними взаимодействуете?
Вообще индивидуально, на самом деле. То есть у нас с ними изначально занимается психолог, соцработник, да, который разговаривает, и в процессе общения мы узнаем, что она умеет и что нет. И уже из этого исходит срок. Ну, 3 месяца – это очень такой минимальный срок. Обычно от 6 месяцев. То есть что-то удается, если решить, то это не меньше 6 месяцев, а то бывает до года, а то бывает и 3 года. Поэтому, ну, разные сроки, разные ситуации. Например, у нас есть мама, которая очень быстро всему научилась за 4 месяца. Да, то есть она такая вот чем-то меня напомнила. Она говорит, мне надо все быстро, сразу прям, вот что, чтобы мне вот все. Можно меня, говорит, во все программы? Я говорю, что значит я во все? Я везде, говорит, на все занятия буду, говорит, ходить, вы только меня, говорит, запишите. Вот, и я говорю, ну, ты понимаешь, говорю, не сможешь, говорю, тебе тяжело будет. Она такая, не, мне нормально будет. Говорит, я хочу, говорит, быстро научиться жить. Я говорю, ну, ты же умеешь жить. Она говорит, нет, говорит, я даже не знаю, как правильно покупку хоть сделать. Я прихожу, говорит, в магазин, на меня продавщица, говорит, не так посмотрела, и мне сразу плохо становится.
Вот это да.
Вот, свои поэтому... страхи тоже, да.
Да, то есть какие-то у них свои страхи. И исходя вот из их ситуации, помимо психолога, соцработника, социального медиатора, то есть воспитателя, тьютера, у нас работают еще программы, которые, ну, такие творческого направления, чтобы повеселее было. Они у нас посещают много мастерских, то есть у нас много мастерских разных, там начинают рисование, это самое, ну, простое, там свечи они делают, глиняная у них мастерская есть.
Но это как потом... терапия или это больше... какое-то ремесло, которое потом можно использовать как профессиональную деятельность?
Можно использовать и как профессиональную деятельность, потому что, например, у нас есть курсы фотографа, и вот я им всем говорю, ой, давайте идите на курсы фотографа, вдруг кому-то, говорю, выстрелит, прям будет классно, говорю, представляете, они такие, а мы умеем хоть хорошо себя фотографировать, что нас типа фотограф научит. Я говорю, ну, научит, говорю, как правильно, чтобы, говорю, вы там не обрабатывали в фотошопе, потом, говорю, 50, говорю, раз и научит, говорю, сразу там практически, чтобы было красиво. А может, говорю, кто-то будет фотографом, говорю, и сможет потом фотографировать, говорю, устраивать фотосессии, это, говорю, тоже стоит денег. Они прям, опа, угу, мы поняли, говорит, сейчас, говорит.
То есть такое не приходило в голову просто?
Ну, не приходило, что это можно... да, что это можно, можно где-то потом использовать и как-то на этом зарабатывать. И также у нас курсы парикмахера есть. У нас одна девочка с тремя детками, она прошла курсы парикмахера, и вот у нас парикмахер Ольга говорит, слушай, говорит, ну, это тот момент, когда, говорит, ученик превзошел учителя. И вот она такая радостная была, она всему, говорит, ее научила, и вот она востребованная очень даже была. То есть она как бы на дому сначала работала, потом вроде как самозанятую она сейчас оформилась. И, по крайней мере, это дает ей заработок, видимо, неплохой. Судя по ее вот фотографии, да, последним я видела в социальных сетях, они ездили даже на море.
Один из последних проектов, который получилось у вас реализовать, это создать такой центр по воспитанию, что ли, да, трудных подростков, да, какому-то их социализации, да. Расскажите, что это за проект?
Да, это проект «Пересвет». Я его подглядела. То есть, на самом деле, если честно быть, я его подглядела у центра Василия Великого.
Петербургского.
В Петербургского, да. То есть, это тот момент, когда дети в трудной ситуации, и есть там дети-сироты, стали в период подростками, да, то есть подростками, либо попали уже в подростковом возрасте к нам, и ты понимаешь, что, как бы, ну, тут просто договориться прям не получится. Тут нужно что-то кардинально сдвинуть, потому что уже няня-то может 50 раз им что-то сказать, а они просто но не сделают. И я начала искать практики по России. Я в разных учреждениях смотрела практики, разные программы перечитывала, и кто-то мне подсказал, говорит, а ты в Санкт-Петербурге, говорит, была? Я говорю, нет, говорю, не была. Там, говорит, очень классный проект, ты почитай. Ну, кто-то из священников, я даже не вспомню уже кто, но по факту именно он меня натолкнул мысли. Я прям открылась, сразу поняла, о, это то, что надо, когда вот я увидела вот этих вот мальчиков, вот этих вообще разных абсолютно мальчиков, и они прям такие все стоят там, они в театре они стояли, я видела фотографию, они с Юлианой в театре стояли, я думаю, это то, что нам нужно, то есть, и из-за этого родился вот этот проект «Пересвет», но он, конечно, не похож прям, вот он отдаленно, может быть, и похож на центр Василия Великого, все равно, как бы, Бог, он корректирует сам проект, и как на свое усмотрение, у нас, мы занимаемся со всеми подростками, а не только вот, которые, да, попали в трудную ситуацию, но и с теми подростками, у которых нет отцов, например, то есть у нас конкретно этот проект для того, чтобы поддержать ребят, у которых нет отцов. И, соответственно, когда нам звонят, что помогите моему мальчику, я, первый вопрос, а у него папа есть? То есть, если говорят, что есть, ну, мы, к сожалению, отказываем. Потому что нельзя нарушать авторитет отца, какой бы он ни был. Поэтому, ну и также у нас очень много движений для ребят разных творческих, таких интересных, интеллектуальных. И поэтому, ну, помимо всех вот этих вот психологов, соцработников, тьюторов, воспитателей, наставники. Наставники у нас только мужчины.
Это
то
важно,
есть,
да.
Каждый наставник, он занимается свое направление. То есть, если у нас мастерская столярная, там только, естественно, мужчина, и он занимается, то есть, и плотническое дело, он и вырезает с ними, и пилит, он, они создают столы из эпоксидной столы, там очень классный такой проект. Если у нас это спортивное ориентирование и, значит, физическое развитие, это тоже свой наставник, и у нас 7 наставников. То есть, ну, каждый, вот, кто-то психолог, там, да, социальный работник, развитие патриотизма у нас идет, духовно-нравственное просвещение, ну, там много таких направлений. Ну и в основном тренер, он же является у ребят воспитателем. То есть тренер там мой муж.
Ух ты!
Получилось так, что когда ребята выросли, вот, среди друзей моего мужа, они практически все педагоги. То есть у меня муж сам педагог по образованию, но они не занимались педагогика. То есть они в основном все строители, у них строительный свой, по своей проекты строительные, и вот они занимались строительством. Я говорю, слушай, так, ну, другу ему говорю, так ты, говорю, ну, как ты географ и биолог, говорю, а что ты в стройке-то делаешь? Он говорит, ну, как, деньги зарабатываю, говорит, как. Я говорю, слушай, ну, не хочешь, говорю, нашим вот ребятам помочь? И вот у меня муж как раз и все, практически всех своих друзей, ну, не то, что пригласил, да, замотивировал, как бы, что, ребят, ну, давайте, почему бы не, давайте поможем. И отсюда вот родился проект. И то есть это не последний. У нас сейчас вообще очень много стало мужчин, которые просятся в этот проект как наставники. Но у нас ребята говорят, нет, тут, говорит, отбор такой, поэтому, говорит, не получится просто так.
Потрясающе. Ну, то есть, есть еще шанс, что ваши воспитанники, выходя из этого центра реабилитационного, будут возвращаться наставниками.
Уже есть, уже такая есть тенденция, такой, да? Есть уже такой один, как раз это вот у нас мальчик, за который мы пытались помочь еще в 16 лет, и сейчас ему 20, и он уже вернулся к нам как наставник. То есть он наставник, и второй наставник, как раз в столярной мастерской. Вот он занимается с мальчишками и учит их там резьбе по дереву.
Наталья, вы сейчас из Курской области, несколько семей, я так понимаю, больше 20, да, человек?
Сейчас 17.
17. А как-то эти люди чем-то отличаются от тех людей, кого удалось в 2014 году перевести к себе в приют Покров? Либо это все примерно одна и та же ситуация и одни и те же переживания у людей?
Ну, переживания, наверное, тут более глубокие. Почему? Потому что это в основном пожилые бабушки. Кто-то одинокий, кто-то нет, и многодетные семьи. Вот здесь это такая прям категория всегда для меня. То есть бабушки – это, ну, не там что-то святое, да, но это очень уважаемые люди, прожившие жизнь. Там многие из них 41-го года, 46-го года. И вот они сидят у нас в приюте, да, и то есть их вывезли. У нас приют такой очень большой, то есть это очень большое здание, оно может вместить, ну, вот я говорю, более 200 там человек, если захотеть. И когда ты понимаешь, что ты даже, ну, не можешь вот что-то ей сказать вот в утешение, вот она спрашивает, говорит, а где мой дом? А я знаю, что у них там прям, ну, нет дома, разрушили дом. И вот она рассказывает свою историю, и это, да, тяжело. Это больше тяжелее, наверное, для сотрудников в эмоциональном плане. То есть ты понимаешь, когда ты маме в кризисной ситуации, говорит, ты знаешь, ну все хорошо будет, у тебя там вся жизнь впереди, да, там все, мы за тебя, мы в тебя верим. А тут ты понимаешь, что бабушке-то ты так не скажешь уже, она уже свою жизнь прожила, и ей сейчас с этим жить. Поэтому.
Да, это, наверное, какое-то должно быть внутренняя сила, внутренний какой-то свет, чтобы утешить такого человека, может быть, даже особо ничего не сказать, а просто быть рядом, да, как-то да. Поговорить, поддержать просто словом, своим участием, да. Но у меня ощущение, что, может быть, это какое-то неправильное ощущение, что ближе к христианскому подлинному такому высокому служению как раз помощь тем, кто совсем не имеет перспектив, вот таких вот земных, я имею в виду, да, кто действительно, ну, в какой-то самой сложной ситуации. И в этом смысле мне как раз помощь пожилым вызывает наибольшее уважение. Какое-то, знаете, такое вот самое вот предел, вот хоспис, да, вот пожилые, вот потому что, ну, в этом вот подлинное христианство самое такое вот предельное, что ли, да, вот Христос вот там, вот с ними, вот с этими людьми, да, последние, может быть, дни, часы, годы, вот он с ними. У меня почему-то такое ощущение. Я хотел бы еще вот в связи с этим еще один момент, у нас времени мало, понять, спросить у вас, а что вам лично дает вот это социальное служение в целом? Это помощь такая, самоотверженная помощь другим людям. Что вы получаете от этого?
Детей. И зачем
это? Ну, подожди, это твой ответ. Погоди, я у Наташи спрашиваю.
Нет, прости, меня на самом деле просто поражает, ну, пропорция, когда ты начинаешь другим помогать, Господь начинает помогать тебе. Мне кажется, вот в Наташином случае это вообще очень видно. Ну, а еще?
Ну, помимо того, что детей, действительно, это правда. Но я прям уж потом, конечно, проект открывала не то, чтобы там Господь детей дал, то есть это уже само собой было. Но я, наверное, все-таки прабабушкин завет, наверное, исполнила, которая в свое время, мне было 12 лет, я ее застала, прабабушку, ее тоже Наташей звали. И вот она говорит, ты знаешь, говорит, вот помимо того, что она мне сказала, нужно родить больше хоть 4 детей. Я это потом вспомнила, я не помнила это. А я говорю, почему? Ну, потому что, говорит, у вас в семье трое, говорит, и нужно, говорит, это как бы побольше, говорит, сделать. То есть каждый из вас должен, говорит, родить 4 детей, конечно. Ну, сестра у меня, например, средняя, она уже 3 родила тоже. Вот они... Не знаю, еще как бы отдаст нам Господь, не знаю. Но по факту, то есть, и она говорит, нужно всегда помогать людям. Вот ты видишь, говорит, человека, говорит, человека, он там, пусть он там сидит, говорит, полный там бомж, да, но ты дай ему этот хлеб, говорит, вот купи ему, говорит, булочку. И я видела, она ходила в церковь, я видела, как она это делает. Вот на момент 12 лет мы еще, ну, не сильно, да, были как бы воцерковленные, то есть это случилось только через год, но... Вот этот момент меня прям поразил. То есть если я, например, на тот момент я там боялась, да, вот этого бездомного человека, то бабушка подошла, она его еще пожалела там по голове, погладила. И у меня прям вот этот вот на всю жизнь вот я запомнила. То есть вот я сейчас говорю, у меня даже мурашки. И, наверное, вот этот момент меня и сподвиг, чтобы помогать людям. И сейчас это просто моя жизнь. То есть я не могу сказать то, что в МЧС я работала, то есть в экономическом отделе, я экономист по образованию первому, и это бумаги, ну, то есть все равно это общение с людьми, но не тот, а вот полноценно, помимо того, что ты как человек, ты раскрываешься именно в социальном служении людям, то есть в социальном служении это те люди, которые этим живут, не просто работают, они живут, они помогают, они верят в людей, и это очень как бы важно, я верю в людей.
А люди, получается, благодаря тебе тоже обретают веру. Веру и в людей, и в Бога, который им таких людей, как ты, посылает. Получается, вера так и укрепляется в людях.
Да. Спасибо большое, Наталья.
Спасибо.
Мне кажется, это очень жизнеутверждающий эфир, и спасибо за эти удивительные истории, не побоюсь этого слова. И я думаю, что для многих людей этот эфир станет таким открытием, откровением, укреплением.
Спасибо. А может быть и стимулом,
да,
сделать что-то самому.
Точно.
Да. Спасибо.
Спасибо, это были «Делатели» на Радио Вера. Мы общались сегодня с Натальей Алексеенковой, руководителем приюта «Покров» в Отрадном, Воронежской епархии. С вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на Радио Вера.